Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 8 часов 5 минут, пятница, декабрь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Вы знаете, да, что в Казахстане произошло крушение самолета, 35 человек пострадали, 22 ранены в крайнем тяжелом состоянии, среди них есть дети. Число жертв выросло до 14, это был лайнер авиакомпании БКР. После взлета он потерял высоту, пробил бетонное ограждение, врезался в двухэтажное здание. Самолет направлялся из Алматы в Нур-Султан. Всего на борту было 95 пассажиров и 5 членов экипажа, граждан России среди них не было. В Москве, между тем, объявлен желтый уровень погодной опасности. Имейте это в виду. И я уж не знаю, с чем это связано. Хотя давайте я прям узнаю и вам скажу, чтобы уж не быть голословным. Минувшей ночью в столице прошел дождь со снегом, подморозило, дороги покрылись коркой льда. Синоптики предупредили автомобилистов о скользком покрытии. Все правильно, это связано с гололедицей. Так оно и должно быть. Очень опасная сегодня дорога. Предупреждаю сразу, кто только садится за руль. Почему? Потому что ноль примерно. Ноль от нуля до минус двух. Точнее, от минус двух до нуля. Вот какое-то такое состояние, плюс дождь. И все это может в любой момент схватиться на дороге и превратиться в лед, и не затормозите в жизни вы. Вы просто не увидите даже этот лед, потому что вам будет казаться, что это мокрый асфальт, и не более того. Вы нажмете на педаль, и ничего не произойдет. Просто покатитесь дальше. Обратите на это внимание, надо снизить скорость сегодня, ну, потихонечку ехать аккуратно и держать дистанцию. Ну, желательно такую хорошую, уверенную дистанцию держать между автомобилями. Меж тем, это никак, ну, поскольку я ехал сам, вот, и не успел этого сказать, и все не успели услышать, люди сегодня ездят как идиоты. Вот. Один мне чуть в бок не прилетел, это первое прям сразу. Другой чуть сзади не долетел до меня. Вот. Ну, то есть, это такое удивительное дело. Ну, то есть, когда температура в нулях, и чуть и с желанием уйти в минус, и дождь идет, а люди почему-то едут так, как будто это сухой асфальт, и, как вот говорят, держак хороший. Держак, когда резина прям впивается в асфальт. Вот они думают, что это так. Это не так. Сегодня день жестянщика, на всякий случай. Или это, так скажем, канун дня жестянщика. Имейте в виду. Но если бы ты сказал, не все бы так ехали, пишет Владислав. К сожалению, нет, Владислав, потому что я же примерно знаю, какой информацией интересуются люди. И иллюзии насчет этого не питаю. Ну, может быть, я вам в этом смысле помогу, и вы сохраните свои автомобили в целости и сохранности. Не зря же вы на них брали кредиты. Ну, правильно. Ну, то есть вы так долго копили и брали кредиты, чтобы что, разбить вот здесь на дороге, здесь сейчас? Зачем вам это нужно? Нет, пускай он будет подольше целым. Это называется «Черный лед», пишет Денис. «Черный лед» — хорошее название для какого-нибудь фильма. Пускай это будет скандинавский какой-нибудь хоррор, может быть, триллер. Ну, что-то должно быть такое необычное, да? Скандинавское «Черный лед». Вот, доброе утро, кончился кредит, пишет Медведь, ну, поздравляю, Медведь, это прекрасное событие в вашей жизни, ничего невозможно здесь добавить. Я, кстати, на летней резине, а вы? Ну, мы уже много раз проводили это голосование, потихонечку процент перетекал все-таки, что люди стали на зимней резине ездить. Вы как, на летней, на зимней? На летней 134-21-35, на зимней 134-21-36. Ну, быстренько так проголосуем и пойдем. На летней 134-21-35, на зимней 134-21-36. Давайте. На летней 134-21-35, на зимней 134-21-36. Где и как будете отмечать Новый год, пишет Сергей. Пока не ясно, Сергей. Есть некие трудности в оформлении документов. Поэтому я вам не могу сказать, отмечаю я где-то Новый год или нет. Ну, так сказать, отмечать Новый год я буду, как всегда, никак, мне все равно вообще. Честно вам скажу, вот признаюсь, вот этого всего у меня нет, вот этого какого-то новогоднего настроения, вот это там, что-то там, какой-то праздник, какие-то колокольчики где-то звенят. то ли оленя, то ли тройка удалая. Тут я не знаю. Вот это все мне уже давно не интересно. Для меня тройка — это карточка в метро. Понимаете, это не вот что-то такое. Дедушка Мороз — это когда я батарею выкрутил на ноль, да, и открыл вот окно, и сплю так. Вот сегодня так спал, и я сплю, значит, под двумя одеялами. Они тонкие, просто два. И одно слетело. И вот я вспомнил, что такое Дедушка Мороз. Проснулся, что-то дубак такой, думаю, что произошло? Может быть, где-то что-то я недоплатил, или перестала хорошеть Москва при Собянине, мало ли что. А, нет, просто одно дело упало. Давайте остановим наше эпическое голосование, мощнейшее. Спасибо большое. 9% радиослушателей говорят, что они все еще на летней резине. Что ж, отважные, мощные, крутые, сильные. Но глупые, как и я. Ну, давайте рассчитывать тогда на ваше мастерство 9% и на мое, в том числе, мастерство. Может быть, у нас получится проскочить. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Москва, Алексей.
Да, здравствуйте.
Да, тоже ездил прям до притыка на летней резине. Ну, как-то вот помните, первый снежочек такой, скажем, подсыпал, поменял. Думаю, елки-палки, теперь на шипах ездил почти месяц. Но сегодня вот сейчас выезжал, немножко специально газанул так. И чувствую, что пробуксовочка есть.
Ну вот.
Аж искры летят.
А это значит что?
Это значит, будьте внимательны.
Нет, значит, надо крутить пятачки?
Да не, пятачки еще рано, пока снег такой будет.
Да вы что, наоборот. Нет, самый кайф сейчас. Вот именно на таком асфальте. Представляете, как будет шикарно. Под снегом может быть там какой-нибудь шурупчик, винтик, болтик, камешек, пенек. А здесь чисто, видно все хорошо.
Ну, посмотрим сегодня к вечеру, как пятачки будут у нас крутиться. Но я без сарказма.
Я тоже без сарказма абсолютно. Вот по...
Люди, дай бог всем здоровья и ангела-хранителя.
Да, да, спасибо большое, так и есть. Все вам ха-ха. А почему нет? Чего я должен печалиться? Не надо печалиться, вся жизнь впереди, надейся и жди. Правда, вот еще буду я печалиться. У меня так что-то, новогоднее настроение не будет никакого. У меня, между прочим, очень хорошее новогоднее настроение. Я вот в ощущении живу предновогоднего праздника. Скажите, как так, 5 минут назад не было? А вот оно же новогоднее настроение, оно же приходит из ниоткуда. Оно же вот 5 минут назад не было, а потом раз вот почувствовал что-то такое. Кто-то мандарином прошел здесь, навонял и ушел, ну понимаешь. Ну и все, и вот оно уже новогоднее настроение. А что нужно для новогоднего настроения? Да я оливье сегодня себе куплю. Вообще, конечно, времена настали страшные, понимаешь, чего? Мандарины ем круглый год, оливье ем постоянно. Че еще? Шампанское? Да хочешь, пей каждый день, но я просто не люблю. Ну, вот такая история. Ну, а что, а сладости? Ну, сладости постоянно. Ну, вот у нас вот здесь на работе все сладости приносят все время. Едят. Я не понимаю, как они такие все стройные, худые, красивые. Ну, не все, там есть, конечно, пару человек не очень. Но мы не будем говорить, мы все равно в глаза врем. Ну вот. Ну как пару, один на самом деле. Ну вот. Ну все знают про него, все за глаза ему говорят, что это он, конечно, толстый. Вот. А так вообще молчат, в глаза не говорят. Ну, подлые люди. Вот. А я просто с ним не встречаюсь так вот по работе, поэтому ничего не говорю. Да? Ну как-нибудь, не знаю. Я надеюсь, сейчас никто из сотрудников наших не слушает, а не возникнет какой-то ссоры. Они начнут выяснять, кто из них толстый. Вот. Ну, и есть вот прям реально, реально красивые вот у нас есть сотрудники. Вот один человек, самый красивый есть вот в редакции, серьезно, вот. Ну, это человек понимает, да, о ком я сейчас говорю. Вот, ну вот, он может и другим это сказать, но что-нибудь, не знаю, стесняется, не говорит. Конфеты, рачки или гусиные лапки едят, пишет СЛД. СЛД, вы мне прям прямиком из 60-х, что ли, написали, я не понимаю. 60-ник? А? Что такое? Чуть помедленнее, кони, СЛД, давайте затормозимся. Мы живем в век уже не Высоцкого, а Фейса, понимаете, Фейс, слышали? Не тот, который ID определяет, что это ваше лицо. Хотя с каждым годом все сложнее определить, что это ваше лицо, но iPhone справляется, да? А вот этот рэпер, понимаете? Или вот недавно рэпер-то, первый гей-рэпер России, видели новость? С треком P-I-D-D-D-A-R. Да. Нет, O-R. Да. Первый открытый гей-рэпер России. Вот мы и достигли этих небывалых высот. Что дальше? Дальше должна появиться какая-то экоактивистка. Где наши экоактивистки, я не понимаю. Но экоактивистки у нас появятся... А, была же Чирикова. Та, которая против вот платной дороги на Ленинградку была. Вот. Сейчас, кстати, все ездят по ней, всем нравится очень сильно. Где? Куда делась? Чуть не понимаю. Рачки вкусные, чего вы? Мне всего 34, пишет Иван. Ну, во-первых, не всего, а уже, Иван. У нас молодость когда заканчивается? В 35. Вот. С наступающим вас Новым годом. В преддверии кончины вашей молодости хотелось бы сообщить, что рачки дрянь, конечно, полная. Какой-то сахар пережженный. Зачем это есть? Не надо. Нет? Или вкусное? Так, Чирикова из МСК в Питер, небось, по дороге едет. Ну, наверное, наверное. Ну, с Новым годом ее тоже. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Виталий.
Да.
Доброе утро всем, друзья. Действительно, да. Сегодня схватил вот этот ледяной дождь. Немножко за городом пришлось покататься. На проселочных дорогах действительно плохо. Меняйте резину. Не дай бог еще такая штука. Уже увидел, несколько машин пострадали. Угу. Вот. А что касается Нового года, тоже вот такое же настроение, как у вас.
Какое? У меня великолепное.
Хочется мандаринчик. А, ну я к тому, что...
Да мы присытились, у нас уже все есть.
Такое впечатление, что
конечно.
Мы или присытились, или действительно сейчас немножко другое время.
К нам подходят, ко мне подходят, вот говорят, Алексей, говорит, что подарить? Я говорю, ничего, у меня все есть. Вот так, и все.
Да, на самом деле, я вот вас в этом вопросе и хотел тоже немножечко, так сказать, поддержать.
Вот,
мы,
все
как,
есть.
Вот наша большая компания давно сложилась, лет, наверное, 40 дружим. То есть это стаж хороший.
Да, дарить-то уже нечего. Уже галстуки подарили, дарить уже носки страшно. Подарили, пен для бритья подарили. Конечно.
Самый, наверное, такой у нас сейчас актуальный вопрос. Но, знаете,
книгу вот... не пробовали? Ну, это, конечно,
пробовал, так... нет, уже прошел, да. Внучий период начался. Ну, пошли у друзей, у меня, правда, нет пока.
Детские книги, да, вот это?
Детские книжки пошли. Мы пытаемся, нам начинают кричать, сейчас все в электронном виде есть туда-сюда. Я вот тоже хочу всех призвать, не надо. Дело в том, что вот мы подарили книжечку, где есть видео, где есть и аудиокнига, там же дается.
Ну, да.
И ребенок открывает еще книгу с картинками.
Ну, вы согласитесь, что главная проблема наша сегодняшняя, что нам нечего хотеть уже, у нас все есть.
Да, праздник какой-то вот получается у нас очень...
Что-то хочется вот...
Повседневный такой.
Да, что-то хочется захотеть, а нечего такого вот захотеть.
Вы знаете, вот хорошая компания, наверное, вот сейчас собраться, увидеться, вот это уже правильно.
Да тоже надоели уже все. Ну, давайте по-честному, уже надоели тоже все. Одни и те же истории, вот это вот.
У нас компания советская, так сказать, сколотилась, и многие кто-то за границу уехал, кто-то
это,
стал за границей.
Это очень хорошо, я имею в виду, что вы не можете часто видеться. Вот если бы часто виделись, тоже бы надоело.
Наверное, вот в этом тоже есть свое удовольствие.
Конечно.
Я бы сказал, что мы сейчас вот эти встречи ждем и, наверное, уже очень дорожим, потому что после 40 стали уходить, ребята, такое бывало.
Да,
непонятно.
Да.
Поэтому всем желаю именно вот такого подарка, увидеться с людьми, которых ты любишь и уважаешь.
Да, я спасибо, думаю, спасибо. Да, и вам такого желаем, и все такое. Спасибо большое. Начали, конечно, с гололеда, но в целом у нас такой общий, вполне себе философский подход. Нечего хотеть. А есть у нас человек, который что-то хочет на Новый год? Ну так вот, есть у нас какой-нибудь человек такой, я очень сильно хочу, и вот мне прям даже интересно, что? Ну что наши слушатели? Да что там наши, мои, хотят? Вот прям интересно. Ну, и там сейчас начнет, чтоб ты свалил из эфира. Ну, давайте без вот этих фантазий. Давайте конкретно там какие-то, что-то, какие-то желания у вас есть. У меня есть желание на Новый год. Сможете подарить? Скиньтесь как, в складчину. Я хочу объединение России и Беларуси. Не сможете? Слабо. Че, слабо? Вот. Вы мне свои вот эти вот машинки, вот эти вот свои вот эти шмотки, вот эти свои духи, вот это вот все. Мне это неинтересно. Я хочу на Новый год 2020 объединение России и Беларуси. Все. И буду пристально наблюдать в 2020 году, произойдет это или нет. Если произойдет, то я пойму, что меня вот ценят. Ко мне хорошо относятся. Если не произойдет, у меня возникнут вопросы. Как бы, а, собственно, а что? А почему? 7373948. Я же все четко сказал. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Если хотите, чтобы Россия с Белоруссией объединилась, надо, чтобы Лукашенко оделся в Деда Мороза и все.
Да, наверное. А вы чего хотите? Вы хотите что-нибудь, чтобы вам подарили?
Вот вы сказали. Я думаю, нет, наверное, ничего такого конкретного. А вот... Я сейчас хорошую работу ищу, новую, вот, и было бы здорово.
А почему вы сразу ищете хорошую?
Потому что не сразу, потому что я...
Вы уже нашли плохую, а сейчас ищете хорошую или как?
Точняк. Я уже нашел хорошую, а сейчас я ищу хорошую.
Очень хорошую. Ну, как думаете, найдете сейчас? Варианты какие-то есть?
Есть, я думаю, да. Вот если вы сейчас проживаете, прям точно будет.
Но это вообще законно все?
Я юрист.
А, все, я желаю вам найти новую работу. Хорошего. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Да. Хочу с тобой встретиться, автограф взять, чтобы, когда ты станешь президентом, продать за большие деньги. Президентом клуба веселых и находчивых или какого? Я не понимаю. Тоже, кстати, рисковая сейчас вещь. Приедут люди Маслякова, сломают мне ноги. С шутками-прибаутками вывернут мне колени наружу. Зачем мне это нужно? Не-не. Значит, шутка моя аннулируется, я вам честно скажу, аннулируется. Я президентом планеты КВН становиться не хочу. Да опасно, слушай, столько лет там не меняется президент. Да-да, и конституции никакой у них вообще нет, похоже. А может, есть? Ну, короче, страшное дело. Ну, в хорошем смысле мафия, конечно. Ну, вот. Так что, не, я не хочу, я не хочу. Хочу много здоровья себе и зарплату большую, пишет Любаша. Выберите что-то одно. Выберите что-то одно. Я хочу много всего, пишет мечта. Чего вы хотите, мечта? Вот чего вы хотите? Что вот вам нужно? Вот материальное, вот мне кажется, никому ничего не нужно. Вот прям не нужно. Вот телевизор кому-то нужен? Все-таки сейчас нет, телевизор есть. Я говорю, может, диван? Диван есть уже два. Может быть, ну что? Что даже вам предложить-то, не знаю, приставка какая-нибудь к телевизору, чтобы телек смотреть, да есть там, бесплатная, вот у меня там я, связь, тариф такой, мне бесплатно дали, я все эти каналы смотрю, ну да. Мечтаю о BMW F30, вот материальная, пишет Иван, F30 это, F10 это пятерка, F20 это копейка, F30 это тройка, да? F30 это тройка? О чем вы мечтаете? Идите, купите, и все, и хватит мечтать. Ну, правда. Хочу новый Renault Duster, говорит Джек. Renault Duster? А он есть новый? Хочу кофемашину, пишет Юрий. Кофемашину? Я вообще кофе не пью практически в последнее время. Один момент перешел на него, что-то как-то это... Нервный стал какой-то. Дерганный. Сейчас чай пью хорошо. Из пакетиков. Элементарнейший. Черный. Все чаи с отдушками должны гореть в аду. Все чаи с отдушками и производители этих чаев должны в этих пакетиках чая гореть в аду. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Хотя я не знаю, в аду есть недели там какие-то или нет. Есть выходные. Что там будет на празднике? Будет какой-то выходной? Их перестанут там печь всех и колоть? Нет, не будет. Там без выходных. Вот это фирма. Вот это работа, вот это корпоративный дух. Да? Сколько времени, и никогда еще не подводили. Че пойдем? Обменяй F30 на G20, пишет Антон Волков. На телефон, что ли? Кто не пьет чай, тот... кто не пьет чай, тот тьмо. Смешно. Зачем пакетики? Заваривать надо. Только я пакетики завариваю, вы что думаете, я их ем, что ли? Все нормально, берешь... Значит, стакан, наливаешь в него воду, туда пакетик, вот заварил. Хочу, чтобы Федун наконец продал Спартак, перестал нас мучить, пишет Борис. Ну так продаст, а кому-то другому продаст. И продолжится ваше мучение, а может быть и усугубятся. Ну спросите у какого-нибудь торпеда, как им вообще по жизни. Может быть Федун не так плох, как кажется на первый взгляд. Вы задумайтесь над этим. Вообще, когда люди так смело говорят о смене там руководства или, руководство, я бы вот не торопился с выводами. Всегда может быть такой расклад, которого вы не ожидали, знаете. Нет. Вот здесь вот стабильность всегда как-то лучше. Мне так кажется. Не защищаю. Хотите, меняйте, хотите, не меняйте. Дело ваше. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, здравствуйте, Гурген, я вас узнал. Да.
Видите ли, я надеюсь, вы не воспримете как мелкотравчатый подхалимаш следующий пассаж. Я в этом году мечтаю об одном, о двух вещах.
В этом году мечтаете или уже на следующий?
Боже мой, конечно, наступающим.
Ну да.
Я желаю, чтобы вы оставались на Говорит Москва, чем можно дольше. Это эгоистическое пожелание.
Сейчас вы, Гурген, знаете ли... породите волну ненависти в тех людях, которые этого сильно не желают. Зачем вы это сделали? Мне им теперь придется объяснять, что это, этого вы хотите, а я нет, нет, там, и так далее.
У вас какие-то другие планы, да?
Никаких планов. Планы только работать, все хорошо.
Вот. А второе, чтобы я, наконец, примирился с новыми зубопротезами и звучал хоть более-менее отчетливо иногда.
Нет, вы звучите прекрасно, мне кажется, всегда.
Мой маленький фэн-клаб мне сообщил, что, боже мой, что ты несешь? Такое ощущение, что ты говоришь со столовой ложкой на стул.
А, Гурген, у вас уже образовался фэн-клаб?
Ну, видите, да, вот замечательная Ирина, мне хотелось бы передать, она из армянской диаспоры, Галина Витальевна, многие другие, которые меня слышат, и, как ни странно, это в основном родители моих весьма возрастных знакомых. Вот.
Здорово,
так
здорово.
Что, так что я
Гурген,
надеюсь,
вы знаете, что я был в вашем фан-клабе давно очень? Когда вы...
Нет, я не... первый об этом слышу.
А вот все знаете.
Это потрясающе, это очень приятное откровение.
Да, это
дело
факт.
В том, что во времена Сергея Леонидовича мне пришлось вести несколько раз при невменяемом господине, который должен был вести программу на другой радиостанции, вот той самой предыдущей из трех букв. Да.
Так.
И я брал на себя функцию, там была программа, не помню, как она называлась. У человека фамилия была на «А», он там работал звукорежиссером, а потом как-то вот у них «misdemeanor» возник. «Misdemeanor» — это по-русски, знаете, что такое? Это недоразумение. Это
да?
То, что по-французски называют словом «mal entendu», что значит «плохо услышан».
Так.
Итак, ну, боже мой, здоровье мира, как минимум, чтобы американцы навсегда ушли из великого сирийского государства, которое, я надеюсь, еще возобладает перед нами в мире и спокойствии.
Гурген, знаете, только одна проблема.
Да.
Что же мы будем говорить 31 числа, потому что я и в понедельник, и во вторник работаю.
В понедельник я улетаю в город Герой Тель-Авив.
Я понял.
Почему он герой? Я понял.
Значит, вы просто заранее уже.
Да, я, естественно, префактом, так сказать.
Да, да.
Это тост. Видите ли, во мне все, что во мне есть армянское, это только имя. Но я бы хотел всем пожелать армянской диаспоре, в частности, я в Джанку Цюне Малтун Дези, это все именно Витка Анбитенг, что значит, желаю вам всяческого процветания и хотел бы с каждым с вами видеться лично. И с вами Алексей, жму вашу мужественную руку, всего самого доброго.
Гурген, хорошей поездки вам в Тель-Авив.
Спасибо.
Ну, полета, да. Спасибо большое. Так, хочу помириться со старшим сыном, пишет немец. Ух, немец, это очень тяжело. Ну, попробуйте. Попробуйте сделать первый шаг. Вот со следующей среды, это последний год десятилетия или уже начало следующего, у меня мозг сломался, пишет Саша Л. Последний год десятилетия или начало следующего? Начало следующего. То есть, по сути, когда у вас написано 2020, вы уже вступили в третье десятилетие. Поэтому, когда вам исполняется 30 лет, вот прямо в эту секунду вы уже... у вас уже пошел четвертый десяток, так, как говорится. Так что да, это следующий уже. Да. К сожалению. Представляете? Прошли уже десятые. Наступили двадцатые почти уже. Ну вот чуть-чуть осталось. Двадцатые годы. А мы все еще спорим иногда про девяностые. Но это ладно. Мы ведь спорим и про 80-е, и про 60-е. Мне так кажется, в принципе, с тем развитием здравоохранения, ну, не здравоохранение у нас плохо, с тем развитием медицины, которая сегодня есть в мире, мы можем так и до следующих 60-х с вами проспорить, о прошлых 60-х, как вариант. Интересно, когда говорят слово «русский» — это национализм, а когда про диаспору — это вполне, пишет Николай Любер. Почему это, когда говорят слово «русский» — это национализм? Смотрите, я русский. Все. Нет? Подождите, кто-то стучит в дверь, какая-то машина приехала. Нет. Нет-нет, это ничего плохого, когда вы говорите, кто вы по национальности. Если вы хотите это как-то обозначить и считаете, что это важно в нужный момент в какой-то, да, и это актуально и, самое главное, уместно, то почему нет? Вот. В этом нет ничего оскорбительного, любить свой народ и быть его частью, и не стесняться этого. Меня сейчас при перестроении пропустил ДПС, я моргнул аварийкой, пишет Илья. Ну, все желания Илья сбылись, больше никаких желаний вы загадывать не можете. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Обзор печати. Аргументы и факты. Начальник «Современника». Чем запомнилась Галина Волчек? Вы знаете, что она скончалась. И по этому поводу материал, наверное, во всех газетах есть. Вы можете почитать, узнать, сравнить. Если не знали о творческом пути этой великой артистки, этого великого руководителя театра, то можете узнать. Если знали, в очередной раз пополнить свои знания. Мы не рабы, рабы не мы. Почему буксовала ликвидация безграмотности? Естественно, речь идет о временах Советского Союза, уже постимперского, да, периода. Это исторический материал в аргументах и фактах. Жители столицы выберут главные события уходящего года. Вот такой материал в вечерней Москве. Ну, я думаю, опять же, подводить итоги. Итоги года будут все, но «Вечерняя Москва» специализируется именно на жителях столицы, потому она и «Вечерняя Москва». Поэтому можете посмотреть. «Комсомольская правда» пишет про самолет, который разбился в Казахстане, на борту которого находилось, они пишут, 100 человек, там чуть меньше на самом деле, да, но... Тем не менее, действительно, произошла катастрофа, авиакатастрофа. 14 человек, вот по последним данным, которые были в моих руках, погибли. Много пострадавших, несколько десятков находятся в тяжелом состоянии. Вот, остальные вроде бы в порядке. Ну, будем следить за этой ситуацией и информировать вас в полном объеме, то есть новости обязательно смотрите и читайте наш телеграм-канал «Говорит Москва», там все это есть. Мы идем дальше. Ну и, слушайте, даже не знаю, вот я не хочу грустные новости с вами обсуждать сегодня, я не хочу вас расстраивать, вот как-то так, вот как-то так, вот не хочу и все. Не хочу говорить с вами о смерти, не хочу вас вводить в это состояние, не только потому, что пятница, и не только потому, что утро, хотя вот если посмотреть в окно, там ночь и еще, да, просто вот не хочу и все, вот не хочу, хочу о чем-то хорошем, как-то вот внутреннее какое-то желание, внутренний голос говорит мне, это странно, да, что со мной разговаривает какой-то внутренний голос, ну, хотя нормально, для... Представители творческой профессии, это норма, да, там, отрезать себе ухо, там, что-то такое, это норма. Ну, во-первых, кстати, интересная новость, ну, не знаю, насколько ее можно назвать хорошей или плохой. СМИ сообщили об отказе Генпрокуратуры утверждать обвинения по делу сестер Хачатурян. Какие именно нарушения надзорное ведомство нашло в материалах расследования, не уточняется. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах. Вы, наверное, слышали уже в новостях. По информации газеты, следователи СКР не согласны с выводами Генпрокуратуры и уже обжаловали решение о возврате уголовного дела у генпрокурора Юрия Чайки. Ранее представители Следственного комитета предложили привлечь к ответственности старших сестер Кристину и Ангелину, которым сейчас 20-19 лет соответственно. Младшей Марии на момент совершения преступления не было 18. Кроме того, ее признали невменяемой в момент убийства. Старшим сестрам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы за убийство, совершенное группой лиц. Младшую, скорее всего, отправят на принудительное лечение, так пишут. Ну вот сейчас, я так понимаю, это не то, чтобы с них сняли некие обвинения. Что-то просто не совсем правильно в обвинении было оформлено. И сейчас переоформят это обвинение и опять, соответственно, пойдет дело дальше. Поэтому здесь что-то праздновать или не праздновать, или делать какие-то выводы, мне кажется, не стоит, поскольку это не говорит нам о завершении этого дела. Ну, вот ничего абсолютно, потому что ну, нет никаких... В этом смысле мы не можем испытывать никакой убежденности, что это дело будет завершено таким образом, чтобы сестры оказались там, на свободе. Так, сегодня корпоратив, пишет MyName. Переобулся? Задается вопросом Андрей. Вы имеете в виду резину? Зимнюю-летнюю? Нет, все еще нет, все еще нет. Я провел голосование прямо в начале, вы, видать, только присоединились. У нас 9% еще на летней резине, да, ездят, ничего не поделаешь. MyName пишет, что я тоже на летней. Это же MyName, это девочка. Я запомнил, вот. Она на летней. Ну, аккуратнее там. Ладно, новогодняя новость. Эксперты рассказали о желании мужчин найти свою любовь в новом году. Да, да. Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Авито, значит, торгуют просто, почему Авито, 23% мужчин рассчитывают встретить вторую половинку в 2020 году. Среди женщин таких только 15%. 23% мужчин и 15% женщин. А разброс в 8%. Так кого решили встретить в новом году? Какую вторую половинку? 8% мужчин из этих, ну, в смысле, они из этих, что ли? Ладно, при этом мужчины менее готовы вступить в брак. А, найти вторую половинку, значит, они готовы, а вступить в брак не готовы. А женщины не очень так сильно хотят найти вторую половинку, но в брак хотят сильнее, чем мужчины. Потому что мужчины готовы вступать в брак 8%, а женщины 11%. Тоже интересно, знаешь, 11% женщин хотят вступить в брак, а 89% что хотят? 89% что хотят? Там вилять там хвостом? Что это такое, я не понимаю. Чего они хотят-то? Путешествовать? Посмотреть мир? А? Пожить для себя они хотят, 89%. Опять, ничего. В целом, по данным исследования, большинство россиян устраивает их личная жизнь. Прекрасно. Это великолепно. Это прекрасно. Конечно, когда есть интернет, тебя может устроить твоя личная жизнь. Даже ты не нашел еще вторую половинку, а все устраивает, да? Вот бывает такое. 53% женщин и 52% мужчин ничего не планируют менять в личной жизни. Ничего не планируют вообще. Хорошо, что здесь проценты совпали. Вероятно, это семейные. Также отмечается, что 11% мужчин и 14% женщин готовы стать родителями в новом году. 11% мужчин и 14% женщин. У кого-то две, видимо. Ну ладно. Потом выяснится, что две, да? А потом уже, когда ты знаешь, дорогая, у меня есть еще один ребенок. Ну ладно, это потом будет уже. Потом будет расстройство. Оно придет, но позже. Ну вот такой опрос интересный. Да? Мне кажется, он очень обширный. И здесь есть что обсудить. 89% в браке уже, пишет Толя. Меня устраивает, что в моей личной жизни перекати поле, майны. Перекати поле, как страшно. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей.
Я бы вообще, во-первых, там выборка, посмотрите, 8-65 лет, по-моему.
От 18 до 64.
Ну, 64 года, там, считайте, после 40, наверное, уже там про брак и про детей можно уже не спрашивать.
Почему? Про брак-то всегда можно. Вот про детей, может быть,
65 тоже можно спрашивать, да, про брак и про детей.
Не, про детей не факт, а вот про брак точно можно.
И, опять же, площадка, которая этот опрос сделала, она тоже, по-моему, глупость.
Странно, да, все?
Ну, да.
Но вы нашли свою любовь-то?
Да, я в браке, и детей куча.
Ну, нормально. И как? А любовь-то нашли, в смысле?
Да, можно сказать, что да, хотя долго в браке, но она еще есть.
Теплится? И как долго?
Теплится, да.
Как долго в браке-то?
20, по-моему, уже, да.
Как 20? Вам по голосу...
Я уже не считаю.
Вам по голосу, ну, реально, не больше 30. Это кажется мне?
Кажется. 40, что-то там с чем-то, 7.
Ну, хорошо. Оставайтесь молодым, оставайтесь. Спасибо большое. 7373948. 20 лет в браке? И там 47, кажется мне. Забыл уже, сколько лет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Григорий.
Да.
Ну, больше 30 лет уже в браке. Любовь есть, да.
Это как вот так происходит-то?
Да не знаю, ну, наверное, от характера зависит, потому что знаю людей, вот, то есть любили друг друга, женились там 2 года, разводят.
А жена, да? Вот она какая должна быть?
Жена должна быть, во-первых, ну, я москвич.
Да.
Жена должна быть не москвичка, это однозначно.
Интересно.
Вот, потому что москвички, они очень претензионные.
Претенциозные.
Да, да, и да. Ей есть куда уходить. Когда жена издалека...
Идти некуда.
Вначале были проблемы, босиком тоже бывали, но все это уложилось. Наверное, вот это дало свое, что некуда уйти, родители далеко. Да. А любовь была, понимаете?
Я понял.
И любовь всегда была.
Но я понял, то есть я понял здесь самый важный момент, чтобы женщине некуда было идти.
Это, да, это базис. Момент хороший, скажем так.
Это
да,
базис. Я, чтобы к маме вот не перебежала в соседний двор, я к маме, там и все.
Ну да, так можно каждый день бегать, да. Там чуть-чуть, там раз, я к маме пошла. Да.
А так она скажет, я к маме, а вы, да пожалуйста, вон тебе 3000 километров в Сибирь иди там пешком, и пожалуйста, что хочешь, то и делай.
Да.
Ну и она подумает уже. Спасибо большое. Вот так вот. Вот так вот. Вот залог крепкого брака. Имейте в виду. А что? Вы живете 30 лет со своей женой? Не знаю, не знаю. А вот человек живет и знает, как это сделать. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Алексей, Москва.
Да.
Насчет 30, конечно, так серьезно.
Да.
У меня пока 16 лет брака. Мне вот...
Тоже некуда идти жене.
Да нет, почему, как бы, и нет желания особого.
Ну, понятно.
У нее, у меня, ну, и как бы нормально живем, все хорошо, дети нормально. Растут,
да? Ну, как так? Ну, вот сейчас вот, знаете, да, там, произошла сексуальная революция, все такие свободные, там, вот это, поживите для себя, а вы все время, ну, получается...
Временно.
Временно?
А
в, конечно, в каком возрасте вы...
месяца еще, там, какое-то количество лет, там, дойдет до абсурда, до маразма, и опять вернется к традиционным ценностям. Все это
а вы в каком возрасте осознали, что, ну, все, пора?
Ой, мне было... Сколько мне было? 23, что ли, мне
23?
Было.
Это же мало. Вот я сейчас сижу, мне кажется, что я глухой старик по сравнению с 23-летними.
Ну, вот мне было 25 лет, у меня родилась первая дочь. А, там меньше, чем через 2 года, мне еще не было 27, у меня вторая дочь родилась. И вот сейчас они уже подростки, мне вот буквально только 40 исполнилось в этом году. Угу. И я, в принципе, я еще достаточно молод.
Нет, это бесспорно.
Вот, и как бы я с ними уже могу общаться там на какие-то вещи, в принципе, на одной волне. Ну, как мне кажется, что на одной волне, по факту, конечно, волны разные.
Ну, я вот, например, все равно, вот мне, вы говорите, 40, вот мне 31, я все равно как старый дед.
Я все время... Это вам кажется, что вы как
старый
дед.
Я точно говорю, я как старый дед, все время ворчу, хожу, все не так.
Я тоже думал, что, да. Ну все, тридцатничек, уже пошел отсчет обратно, да фигушки. Потом ближе к 40 начинаешь понимать, что да. Не-не-не. Все только начинается.
Ну хорошо, спасибо большое. Но я не про это, я про то, что вот эту такую назидательность какую-то в себе почувствовал, понимаешь? Какое-то такое ощущение, что вот я несу какую-то ответственность за там поколение новое, понимаешь? Вот как-то они себя там не так ведут, я так, значит, спокойно. Вот как-то вот надо вот проявить какую-то серьезность. Все уже не до шуток, понимаете? Не до сарказма вот этого всего, не до подурачиться, все уже. Такое ощущение, что уже и не покричишь в эфире. Да, да, ну а что теперь поделать? Так вот оно и происходит, конечно, да, так вот она и приходит, та старость. Вот вчера, что делал? Вчера просто ночью включил себе песню «Выхожу один я на дорогу». А это, кстати, Лермонтов в последний год своей жизни написал, да, стихотворение. Вот. Ну и песня есть, романс. Сидел ночью и вот так вот смотрел вдаль и вот слушал. Все, и думаю, да, конечно, Филипп Киркоров красавчик, но нет, до Лермонтова его далеко, все-таки далеко ему до Лермонтова, да. Оксимирон, конечно, это, да, топовый текст у него, да, но вот до Лермонтова далеко. Но послушайте сегодня. Я думаю, что 98% будет рыдать, слушая эту песню. Я так и сделал. Я вот рыдал, сидел. Выхожу, один я на дорогу, и все уже. Все, хотите? Хотите слез? Хотите? Нет? Нет, вы хотите слез. Вы хотите мук и слез. Сейчас, секунду, пожалуйста. Будет поганенькое качество, это поможет вам сдержаться. Сейчас.
Ночь тиха, пусть
Это как когда Гурген мне звонит, звезда со звездой говорит. Всем, дорогие друзья. Ну, в повторе будет актуальнее, потому что... Ой, хочу еще. Ничего так в 27, да? Ну так, вот если задуматься. Да, я задуматься, если. Ладно, я не буду до конца слушать. Мне действительно люди пишут, что они прослезились. Я верю. Но это мощнейший текст. Это даже не текст. Это мощнейшее стихотворение, да? Текст это как-то снижено. Да. Вот. Представляешь, такое самому написать? Великий человек, пишет Андрей. Фу. Какие споры, друзья? Никаких споров, конечно, да. Еще и в таком возрасте. Это же какое восприятие. Вот. Я вчера еще так смотрю, сижу на фотографию Лермонтова. О, фотографию, портрет, простите. Фотографию Лермонтова. Портрет. И думаю, черт побери. А у него ведь точно такие же усы, как у меня. У него такая себе растительность на лице, знаешь. Поганенькая была у Лермонтова, судя по всему. Вот точно такие же усы, думаю. Как же мы похожи. Вот усами. Не более того, я так понимаю, но вот усами. Ну, думаю, да. Ну, нельзя, наверное, сказать, товарищ Лермонтов, да, вот так вот. Это уже будет какой-то постмодернизм. Ну, типа, на кого ж ты нас оставил-то? А так вот подумать, ну, пацан пацаном. Ну, вот сейчас вот я встречусь там 27-летнего какого-нибудь, пацан какой-то, зеленый, слушай, что он может знать о жизни, правильно? Ну, что он может знать о жизни, да, ты с моё поживи, там, вот это все. Вот когда тебе будет уже хотя бы 96, тогда будешь говорить. 27, ничего себе. Да? Не нагоняйте тоску, утро же, пишет Наталья. Хорошо, Наталья, без проблем, больше не нагоняю тоску. Значит, все будет хорошо, все будет замечательно. Вот, все будет хорошо. А потом еще включилась какая-то песня, которую пел Сосо Павлиашвили, как я понял. И там вообще текст был. Там что-то про то, что уходят друзья, заходит беда в дом. Да, как быстро годы пролетели, ничего не заметил, дети выросли, вот, все прошло как во сне. Думаю, да что же это такое-то? Зачем вы это делаете со мной? Я не понимаю, где вот эти задорные песни всякие такие, типа «Забирай меня скорей, вазь за сто мари, целуй меня везде, 18 мне уже». Да, все, уже нет этого озорства, нет этого удалого, вот этого молодецкого, вот этого подросткового. Все впереди, все! Развейте тоску кубанским хором, я только трубочку курил, пишет 80-й. Кубанский хор, который развеет тоску. Давайте так, кубанский О, у нас сегодня классная информативная повестка. Кубанский казачий хор. Что мы будем делать 30-31, я вообще не знаю. И пускай, какая бы такую бы вам песню такую поставить, сейчас я вот думаю, чтобы она такая была. Всколыхнулся, взволновался, ойся. Нет. Может быть, не для меня, придет весна. Но опять не то, опять настроение не то. Вот, когда мы были на войне, опять про войну, понимаете. Ну ладно, давайте, пускай будет, да. Да, это нормально. Это как раз эксперты рассказали о желании мужчин найти свою любовь в новом году. Ну вот, может быть, у нас получится сейчас как-то вот что-то. В этом смысле, что, где музыка?
Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. Там каждый думал о своей любимой или о жене. И я, конечно, думать мог, и я, конечно, думать мог, когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок, когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок. Так ты когда-то мне лгала, так ты когда-то мне лгала, что сердце девичье свое давно другому отдала.
Смотри-ка, Виктор Корга говорит, отлично, после Лермонтова настоящего Логоса слушать низкую музыку народа. Ну, во-первых, это не народный текст, это вполне себе текст Давида Самуиловича Самойлова. Был такой поэт советский. Скажите честно, вы сейчас ехали в своей машине, когда были текст вот этот про, ну, слова про коня вороного, вы думали вот про свой Kia Rio? Что вот он, мой конь вороной, выносит меня из огня, да? Ну, было такое? Ну, а что еще конем-то назвать сегодня? Хотя, конечно, автомобиль — это повозка, конь — это мотоцикл. Конь — это мотоцикл, автомобиль — это повозка. Чего ж тут говорить, это телега у кого-то. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал Гудошников. Раз уж про телегу речь зашла, Гудошников. Я не назойливый, я так, чисто информативный. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут. Пятница, декабрь, день 27-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Руслан говорит: «Леха, я подписался в твою телегу». Спасибо большое, Руслан. Невероятно польщен. Сейчас без сарказма и иронии, между прочим, было сказано, если кто-то не заметил. «А как тебя в друзья добавить?» — пишет My Name. «Да ой, зачем вам это надо? Правда, я... Вот это не нужно никого». Мы же как нам заповедовал, да? Как нам заповедовал сам. Служим новости. Чего там эти вот друзья, переписочки, да? Вот это вот все. Это нам не нужно. Да убирай ты уже эту музыку. Хватит уже теребить-то людей. Да хватит. Спокойнее надо быть. Спокойствие люди хотят. Стабильности хотят. Детей растить хотят. На. Да я послушал просто это. Накануне послушал другие радиостанции. Ну, решил так. Мне сказали, сказали: «А что ты хоть знаешь, что на других-то?» Я говорю: «Нет». Мне говорят: «Послушай». Ну, я, короче, понял, что надо вот так вот вести программу. Вот так вот надо говорить. Вот сейчас, значит, Росстат рассказал о снижении численности населения в России. Вот так. Ну, а сейчас серьезная новость вообще-то. Сейчас серьезно с вами говорю. По данным ведомства, начало 2020 года, значит, население, в стране будет проживать 146 миллионов 700 тысяч человек. А к 2036 году 142 миллиона 900 тысяч человек. Ну, то есть так вот, если скромно посчитать, ну, примерно, ну, 3800 куда-то пропадет, да, миллиона. 3 миллиона 800 тысяч человек. Общая убыль населения по прогнозу Росстата в 2035 году почти 135 тысяч человек. Не понял. Как если проживает 146 миллионов, а потом 142, убыль 135? Не понимаю. При этом миграционный прирост все 15 лет будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет, считает Росстат. Высокий прогноз предполагает, что общая численность населения к началу 2036 года увеличится все-таки до 150 миллионов 126 тысяч человек, из них более 71 миллиона мужчин и более 79 миллионов женщин. 8 свободных миллионов женщин. Классно. Низкий вариант прогноза рассчитан при условии, что рождаемость будет падать, а миграционный приток будет уменьшаться. В этом случае общая численность населения снизится до 134 миллионов человек к началу 2036 года. Более 62 миллионов мужчин и более 71 миллиона женщин. Общая убыль составит в 2035 году 924 тысячи человек. Странные цифры, непонятные. То есть есть прогноз хороший и есть прогноз плохой. Прогноз хороший — нас будет 150 миллионов, прогноз плохой — нас будет 142 миллиона. Присоедините Беларусь, плюс 9 миллионов, снова все будет пучком, пишет Иннокентий. Кстати, да. Но не присоединить Беларусь, а воссоединиться. Давайте так, чтобы никому не было обидно, потому что присоединить — это сейчас начнется опять нам рассказы про какую-нибудь аннексию, вот это все. Воссоединиться. Вернулись, Россия и Беларусь вернулись в общий дом. Как вам такое? А? Даешь среднеазиатов, пишет Анастасия. Вы имеете в виду людей, которые приезжают? Да, со Средней Азии много людей приезжает. Но, насколько мне известно, после 2014 года основной приток у нас был с Украины. Сейчас, возможно, конечно, что-то изменилось, может быть, другая процентовка, но очень много было именно с Украины людей. Что прогнозировать? Можно заглянуть в план ЕР, и станет ясно, сколько вымрет, пишет Эдди Псковский. Не посвятите, Эдди, чтобы мы все знали, потому что мы лень нам заглядывать в планы ЕР. Едут, чтобы работать, отдыхать, жить по личным делам, учиться и в неизвестно зачем. Вот украинцев, я понял, я вижу эту статистику, вы мне прислали, спасибо большое. Из Узбекистана, вот, например, у нас приехало 2 миллиона 247 519 человек, но в основном они приехали работать. То То есть, или неизвестно зачем. Вот тут очень большой процент неизвестно зачем. Из Таджикистана 1 131 392 человека в основном работать и довольно увесистая часть неизвестно зачем, чуть-чуть жить собираются здесь. Кстати, как и узбеки, они чуть-чуть собираются жить. То есть немногие хотят остаться, я так понимаю. Украина. Здесь подавляющее большинство. Это, значит, всего 858 162 человека, вот по статистике, которую мне прислал слушатель. И подавляющее большинство хочет именно жить. Вот именно жить у нас, все, вот, кайфовать. И чуть поменьше людей хотят работать. Вот именно по работе едут, и еще чуть поменьше по личным каким-то делам. Ну, приехали, уехали. Китая много, 663 779 человек, но они в основном все едут отдыхать. То есть они на отдых и потом назад. Ну и так далее. И дальше идет Киргизия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Беларусь, но тут не очень много. Есть еще Германия, Южная Корея, США. Представляете, из США приезжают люди, но в основном, опять же, по личным делам. Франция, Финляндия, Италия, Индия, Мексика, Великобритания, Япония, Турция. Вот такая статистика. Единственное, не обозначено, откуда она. Может быть, вы мне подскажете, раз уж вы прислали. Интересно просто узнать. План ЕР далее принимать антинародные законы, чтобы народ передох, пишет Эдди Псковский. Эдди Псковский, если даже это и так в реальности, то вряд ли это написано в планах ЕР, правильно? Соответственно, я делаю вывод, что вы никаких планов ЕР, конечно же, не читали. Вы их тут нафантазировали. 7373948. Ну, в общем-то, мне до этой партии дела никакого нет, потому что я ни в каких партиях, в принципе, не состою. Поэтому не очень-то мне интересно, у кого там какие планы. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Какой-то ералаш, особенно с высказыванием по поводу «Единой России». Мне кажется, здесь все просто. Это теория больших чисел. 143 миллиона, 146 миллионов, 140 миллионов. Вот мне, по большому счету какой-то проблемы, да, в плюс или в минус, в этой статистике я не вижу. Ну, умирают люди, рождаются люди.
Ну, так-то да, вы же не управляете государством. В этом смысле, может быть, оно и не сильно важно. Я о другом думаю.
Я прошу прощения, да. Алексей. Даже да. люди, которые управляют государством, вот мне кажется, эти 3 миллиона, вот, ну, не шли, не ехали, да, по большому счету. Есть они, нет они.
Да нет, важно.
Налогоплательщики, ну, поработаем с налогами, немного увеличим налоги.
Давайте я простой вопрос задам. Смотрите, если бы нас было не 146 миллионов, а нас было бы, например, 500 миллионов, другая же бы Россия была?
Спорный вопрос, было бы ли это в плюс.
Но она была бы другая.
Она бы, ну, безусловно, но в моей картине мира это был бы абсолютный минус.
Вы считаете, что надо поменьше людей?
Это было бы перенаселение, это была бы реально нищета, потому что страна не сможет экономически прокормить.
Но это если бы большинство было, например, стариков, а если бы это были молодые, работающие, создающие бизнес, трудящиеся люди?
А вот теперь представьте, 500 миллионов создающих бизнес.
Великолепно.
Это что это будет за бизнес? 500 миллионов коммерческих палаток?
Нет, зачем? Во-первых, не 500 миллионов, конечно, не все из этих миллионов создадут.
Понятно, да.
А кто-то будет просто работать в этих местах. Ну вот я приезжаю в некоторые города, так скажем, небольшие, российские, и я вижу, что там есть что создавать. Хороший ресторан, чтобы был у людей, хорошая гостиница, чтобы была, ну и так далее. То есть в целом-то есть над чем работать в этом плане.
Вопрос. Вот эти, допустим, 500 миллионов, кстати, хорошую тему подняли. Если эти 500 миллионов, у них ментальность будет такая же, как сейчас у россиян?
Ну, а какая ментальность у россиян? Особенная какая-то?
Ну, подождите, поставьте на чашу весов ведение бизнеса, отношение к бизнесу самих сотрудников, руководителей и вышестоящих инстанций, подразумеваемое государство, в России, в Германии, в Америке, в Канаде.
Не, ну вы, конечно, сравнили. И давайте добавим туда еще, например, Судан. И, может быть, мы не так и плохо будет.
Да упаси Господи. Почему мы должны оглядываться на страны, которые по
ну, скажем так, так по развитости ниже нас.
А все очень просто. Мы совсем недавно были как раз-таки сами ниже себя. Ну, то есть не исключено, что Россия, вот как она в определенный момент и стала, может очень сильно упасть. В силу разных причин. Мы надеемся, что этого не произойдет, и мы лично делаем, чтобы этого не произошло. И вы, и я уверен, что вы хорошо работаете много и в поте лица хлеб свой едите. Но в целом бывало такое в нашей истории. И поэтому сравнивать надо сразу со всеми.
Взлеты и падения у любой страны да. есть. Да, по большому счету,
да.
Это прописная истина. Другой момент, что с точки зрения работоспособности, почему я заговорил о ментальности, по роду деятельности я общаюсь с людьми из разных стран, да, и наблюдаю за их уровнем работоспособности, да, ну, примерно в параллельных бизнесах. Так вот, к сожалению, могу констатировать, люди, скажем так, восточной направленности, да, а Россию можно отнести к восточной направленности, по уровню требований, требовательности, вернее, вот так скажу, они несколько выше людей из англосаксонской, да, стран, а по уровню отдачи работы, ну...
Не знаю, а в Китае восточная страна?
Китай безусловно, восточная страна.
Ну.
А в Китае немного другое отношение к работе. В Китае, скажем так, при разделении людей, вот условно, ребенок из богатой семьи...
Хорошо, а вот давайте так, а Индия, вот она какая страна?
Ну, спасибо, бог. Вы были сами в Индии не в плане...
Очень отдыха, хочу.
А в плане бизнеса.
В плане бизнеса не был.
Застрелиться.
Да, сложно?
Абсолютно. Переговоры с индийцем... Это намного тяжелее, чем переговоры с тем же китайцем, либо японцем.
Но, тем не менее, они растут потихонечку-то.
Они растут, они молодцы внутри страны.
Угу.
Они молодцы внутри страны, плюс Индия сейчас это очень хороший поставщик рабочей силы, причем не рядовой рабочей силы, а у них очень, очень сильные программисты.
Угу.
Да, то есть их программисты наших, ну, к сожалению, уже опередили и по количеству людей в Силиконовой долине, и по качеству их работы.
Поэтому я и спрашиваю, что было бы плохого в том, что у нас было бы больше, и мы бы себя проявляли лучше.
Да, и мылись бы мы с вами в Москва-реке.
Да почему?
Ну, потому, слушайте, Алексей, вы понимаете, когда вы были в той же Индии по отдыху, вы видели ли лакмус? Вы видели несколько вычищенную картинку? Если погрузиться в глубинку Индии, ну, это хуже, чем глубинка России, поверьте.
А если погрузиться в нашу глубинку, тоже вроде не очень сильно радуешься, да?
Скажем
тоже вроде бы не очень так.
Вы знаете, не соглашусь. Проездив практически всю Америку, посмотрев глубинку Америки, сравнивая ее, скажем так, с неразвитыми регионами России, ну, у нас не все так плохо.
А, ну, то есть и у американцев глубинка не очень.
Примерно сопоставимо.
Сопоставим. Ну тогда все, тогда смело можно наращивать население. Смело.
Алексей, спасибо. Давайте дадим право и другим.
Давайте. Спасибо большое. Как раз вы меня убедили вот своими словами, да, вот этими контраргументами, как раз убедили в моей правоте. Потому что, оказывается, не так мы плохо живем в целом, да, с американской глубинкой, если сравнить нашу глубинку, то не так все и плохо, вы говорите. При этом в Индии, например, похуже глубинка живет, вы считаете. Ну и что тогда? Почему надо сразу мыться в Москве-реке, если, например, нас было бы не 150, 146 миллионов, а было бы нас 500 миллионов? Не знаю, почему. Ну, я так вот смотрю, ну, вот у вас есть квартира, вы там живете один, или там вдвоем, или вот втроем. А можно же и впятером. Ну, вообще-то так-то можно и впятером вполне себе. Ну, вот. Недвижимость строится. Много у нас вводится этой недвижимости в строй, да? Плюс, если бы было у нас 500 миллионов человек, какой бы у нас был огромный внутренний рынок, а? Это с ума сойти. С таким внутренним рынком можно было бы не так сильно оглядываться на внешние рынки. Сегодня внутренний рынок России не такой большой. И об этом, кстати, все говорят. Не знаю, может быть, они, конечно, не правы, но... Они так говорят. Только вернулся из США. Это ужас. Больше не хочу. пишет слушатель. А почему, а что ужасного в США? Непонятно. Что у нас, Америка разваливается? Правы были все те, кто говорил, что Америка разваливается. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Сергей.
Да.
Смотрите, вот по поводу слишком большого падения сейчас, да, населения. Это вот как раз о том, о чем говорил Путин на последней конференции, вот это, встреча с журналистами, да. Вот, я полез в интернет, вот так, для статистики, чтобы понять все, да, проанализировать. Вот смотрите, 90-е года, там, с 95-х, там, первая чеченская, вторая чеченская. Потом все знают вот эти бандитские времена, бригады, там, сколько поубивали, плюс посадки. И по общим подсчетам мы в те года потеряли от 1 до 5 миллионов молодых мужчин, ну, где-то родного возраста, да? А у меня в то время, как раз в 99-м году, жена рожала, вот, лежала одна в палате. Первая дочка у меня в 88-м году, тот же самый роддом, было все забито, была, то есть, очередь туда, да, грубо говоря. А в 99-м году, ну, по своей сути, мамочек-то не было. Вот она в коляске там одна или две гуляли, и все. Uh-huh. То есть вот это я помню по себе. То есть сейчас пройдет 2-3 года, и вот эта вот демографическая... Она повторяется через 20-25 лет. То есть вот сейчас у нас получается, что 20-25-летние, которые вот выпали, ну, родились...
Ну, понятно. Молодые люди, да? А что у нас, ну, в данный момент? Можно сказать, что какой-то бэби-бум? Все с колясками?
Нет, вот как раз сейчас приходит то поколение, которое...
Некому рожать?
На демографическую яму. То есть мало детей с 95 по 2000-е года родилось.
Я понял, то есть некому рожать, вот, потому что не родили тех, кто сегодня мог бы рожать. Вот какая-то такая история, спасибо вам большое. Нищета граничит с ярмаркой тщеславия. Очень много нищих и сумасшедших на улицах, пишет слушатель. Это по поводу того, как он съездил в Америку. Алексей Морозов пишет, что звонивший абсолютно прав. В Штатах только на побережье есть жизнь, остальное дыра похлеще России. Скажу честно, я в Соединенных Штатах не был, поэтому могу основываться только на ваших впечатлениях. Вот. Слышал такие оценки. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей меня зовут.
Пожалуйста, Сергей.
Ну, я бы хотел про демографию сказать. И, в общем, прогноз совершенно неутешительный. Это закат Европы. То есть, ну, тысячи лет, там, 5000 лет крестьянин рожал себе рабочие руки. Последние 100 лет рабочие руки не нужны. И вот европеоиды... Они обречены на вымирание, замещение.
Вот вы говорите, рабочие руки не нужны, а почему, скажите, например, в Китае рабочие руки нужны? Почему в Индии?
Потому что вот это деревенские нации, расы, негроиды, азиаты, они еще хорошо размножаются, еще 100 лет будут размножаться, и они заместят население Европы белое азиатами и негроидами.
Ну, то есть мы просто потихонечку вымираем?
Да, как неандертальцы, да, ведь там вот 50 тысяч лет жили неандертальцы, ну, и они были заменены.
Вы по этому поводу как-то печалитесь или говорите, ну, это естественная такая вещь абсолютно?
Ну, это глобальный процесс мировой эволюции, то есть выживают наиболее приспособленные. Понятно. Вот азиатские и негроидные расы, они более приспособлены, они более жизнеспособны, они выживут, а белая раса, как неандертальцы, она обречена. Ну, еще 100 лет еще жизни есть, но затухание.
Ну, нам остается надеяться только на, опять же, технологическую сингулярность.
Ну, да, согласен. Самое главное, чтобы не было, как во время крушения Римской империи, понимаете, там ведь проблема в чем была, что Римская империя, которая захватила, ну, фактически Европу, погибла, и варвары истребили римлян, грубо говоря.
Понятно. Ну, понятно.
Понимаете? Вот это самое страшное. Страшно, если азиаты и негроиды начнут в какой-то момент, как в Зимбабве, истреблять белое население уже в Европе.
Не знаю, захотят ли они этого делать или нет. Ну, посмотрим. 7373948, телефон прямого эфира. Харьковчанин по поводу Америки. А почему этой дыры такая экономика тогда? Ну, харьковчанин, давайте я предположу, значит, спецы экономические нас как-то рассудят. Мое предположение. Во-первых, основная резервная валюта мировая – доллар. Это после 43-го года так, да? Это первое. И второе – их экономика – это экономика живущих в долг. У них огромный внешний долг, вы знаете. там, не знаю, сейчас, наверное, 20 триллионов, может, 21, может, уже 22, то есть это страшное дело. А США живут в долг, и, ну, они просто печатают деньги и живут в долг. Сами у себя как будто бы берут долг. Ну, там странная схема, но, тем не менее, вот как-то так оно происходит. Все. Ну, как бы все, больше никаких обоснований, в принципе, наверное, нет. Но можно попытаться еще что-нибудь придумать. Ну, в общем, кто печатает деньги, тот и молодец. Ну, они их печатают. У них есть такая возможность. Все. Потому что доллар нужен всем, а все остальные валюты, ну, так, по возможности, хотим, не хотим, не знаю. А доллар, да, основная резервная валюта, что делать? Так случилось в середине 20 века. Поэтому-то я и говорю, что, конечно, основной бенефициар Второй мировой войны и основной победитель не в том смысле, сколько усилий ты приложил для этой победы и какие жертвы ты понес, а основной победитель, тот, кто все собрал, ну, это, конечно, Соединенные Штаты Америки. Они очень все четко и хорошо для себя сделали. Вот и все. И пока мы тут выясняем, пакт Молотова-Риббентропа был правильный, пакт Молотова-Риббентропа был неправильный, пока мы будем здесь в Европе друг другу все припоминать, как делили Европу, кто от кого какие куски отрывал, я еще раз всем напомню, что основной бенефициар Второй мировой войны — это Соединенные Штаты Америки. По сути, Соединенные Штаты Америки стали Соединенными Штатами Америки благодаря, ну вот такими, какие они есть, благодаря Второй мировой. Ну так. В целом, вот такой вот взгляд вам. Вот на мой взгляд, они именно тогда заняли вот эту позицию, которую они сейчас держат до сих пор, хотя их уже начинают поджимать в экономическом плане Китай, в военном плане мы. Ну, шаткая позиция, когда ты можешь только на оружие рассчитывать, конечно. В этом смысле я бы хотел, чтобы экономика наша была побольше. Вот. Мы не можем опереться на внутренний рынок, и поэтому я и говорю, что если бы нас было побольше, наверное, это было бы получше, потому что внутренний рынок был бы тоже побольше. Вот. Понимаете, какое дело? Вот смотрите, например, какой-нибудь человек, не знаю, пишет песни на английском, и вот он родился в США и начал писать свои песни. Он стал знаменитым в США, он уже знаменит во всем мире. Актер решил сниматься в кино, родился в США, попал в Голливуд. Снимается в американских фильмах, он уже известен во всем мире. И так практически во всех вещах. То есть, если ты добился славы в США, это значит, что ты известен на весь мир. По-другому никак. Если ты добился славы, например, во Франции, это еще ничего не значит. Или в Германии, это ничего не значит. Или в России, ничего не значит. Региональная слава получается, а у них глобальная. Такая история. Поэтому все так хотят. В Голливуд, да. Угу. А не потому, что там самое лучшее кино, и оно самое красивое. Ну, оно красивое, действительно, человек красиво делают по графике. Но часто содержательно фильмы могли бы быть и получше, американские. Ну, ладно. Все-таки это массовое кино, поэтому ничего такого, наверное, страшного, что они не сильно интеллектуальные и не призывают нас думать, и не заставляют, точнее, думать, да? А так просто развлекают. Ну, развлечение, как цирк. Пришел, там что-то какие-то кошки попрыгали, их хлыстом по заднице ударили пару раз, ну и весело очень, сладкую вату поел. Круто добиться славы в Китае, пишет Смит. Круто и одновременно и не круто. Знаете почему, Смит? Потому что Китай — это такая история, которая варится сама в себе. Ты добиваешься славы в Китае, и поскольку у них большой внутренний рынок, тебе этого достаточно, но это не мировая известность. Мировая известность — это если ты добился славы в США. Вот как-то так. А в Китае, да, ты просто будешь, например, у тебя будет 1,5 миллиарда знающих тебя людей. Это очень много. Это больше, чем Америка и Европа вместе взятые. Да и Россию туда можете присовокупить. Это больше. Но мировой известности у тебя не будет. Это все равно региональная известность. Потому что я сейчас вас попрошу назвать китайских певцов, и все. И вы не назовете. А потом я вам начну рассказывать про каких-нибудь там, не знаю, Ким Кардашьян, какой-нибудь Пафф Дэдди. Ну и все, и вы это все знаете. Почему? Задайтесь вопросом и ответьте сами себе. Актеров китайских кто-то знает, которые не в Голливуде? No. Брюс Ли это понимал. 9.30 новости.
День
9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, обзор печати. Быстренько пробежимся. Чудесное спасение мальчика и целого самолета, чем нам запомнился 2019 год. Сегодня об этом пишут аргументы и факты, смотрите. Ну и о новостях напоминаю, в Казахстане разбился пассажирский самолет, воздушное судно при взлете потеряло высоту и врезалось в двухэтажное здание. И есть погибшие, и данные все время уточняются. Жители столицы выберут главные события уходящего года, об этом пишет «Вечерняя Москва», можете посмотреть. Ну и вообще сегодня, конечно, много пишут и про сестер Хачатуряна, с них снимут электронные браслеты, во всяком случае, об этом сообщает газета «Комсомольская правда». А мы идем дальше. Так, сейчас пишу, значит, пост, да, пишу пост в Телеграм. Значит, интересная статистика от Росстата. Мы с вами обсуждали, к 2036 году население России может сократиться на 4 миллиона, при этом продолжительность жизни, средняя, да, значит, средняя, сейчас, секунду, это, мы сейчас это будем обсуждать, продолжительность жизни... жизни, ну, как-то вырастет? Вот как это сказать? Вырастет до 79 лет? Вот мне вот прям интересно, да? Средняя продолжительность жизни в России вырастет до 79 лет. Да, вырастет, можно сказать. Вырастет до 79 лет. Все. Опубликовать. Вот. Значит, подписывайтесь на мой Телеграм. Гудошников. Это я. Смотрите, мы сейчас обсуждали, что у нас сократится население, но есть и другая сторона, и вы уже услышали, что продолжительность жизни примерно до 79 лет вырастет. Сейчас она, по-моему, там в районе 72, то есть на 7 лет прибавится. Мы будем жить дольше, но нас будет меньше. Мы будем жить дольше, но нас будет меньше. Значит, почему растет продолжительность жизни? Ну, наверное, потому что люди едят что-то более-менее нормальное, следят за своим здоровьем. Наверное, потому что развивается наука, наверное, развивается медицина всецело на планете Земля. И раньше диагностируются какие-то болезни, соответственно, они купируются, и это дает возможность людям жить дольше. Значит, у нас будет такая стареющая страна в 2036 году с сокращающимся населением, потому что не нарожаем мы столько, чтобы это все как-то, эту демографическую яму, да, там, 90-х годов закрыть, мы не сможем. Но есть, конечно, и позитивный прогноз по населению, что оно вырастет, но он такой достаточно смелый. Давайте попробуем поговорить, ну, то есть увидеть лицо России там через всего-то там не так много лет. Да, 16 лет. 7373948. Вы, кстати, можете прикинуть, сколько вам будет в этом 2036 году уже лет. Алло, здравствуйте.
О, здравствуйте. Это радио, да?
Да, да, да.
А вот я сейчас слушаю это радио, и вот говорят, что демографическая яма появилась в 90-х годах. В 90-х годах население было 140 миллионов, и сейчас 140. Поэтому
146.
Яма-то получилась, наверное, во время правления вот нынешней власти, как я понимаю, потому что русские куда-то исчезли от тяжелой жизни. И чтобы это компенсировать, это все, стали завозить разных, это самое, когда посмотришь, вот едешь по Москве,
гастарбайтеров,
сзади говорите, по всем рядам стоят черные, как бы сказать.
Ну, это что-то, мне кажется, вы некорректны. Знаете, я не люблю расистов. Есть такая история у меня. Поэтому извините. Научиться нужно вам высказывать свои мысли так, чтобы они были корректными. Можно сказать, что вы видите много гастарбайтеров, приезжих, но не так, как вы это говорите. Ну и плюс ваше, конечно, видение не соответствует никаким статистическим данным. Мы говорим о демографической яме, которая произошла в 90-е, произошла она потому, что люди перестали рожать. Очень тяжелое было время в этом смысле, вообще просто перестали рожать. И об этих поколениях, в общем-то, не родившихся детей, говорят серьезно и долго, и много. Об этом, кстати, говорил Сергей Доренко, об этом он говорил, когда говорил, что, значит, мы отдадим страну только уже своим внукам,
потому что мы закрыли чугунными задами небо над их головами, над головами наших, значит, сынов и так далее. Вы поняли, да? И он говорил, что некоторые 30-летки пробьются, он говорил, нынешние 30-летки, они пробьются и займут какие-то еще места, а вот следующее поколение, оно вообще как бы, вообще не, причем то, что его просто нет. Очень мало людей. 7373948, телефон прямого эфира. А как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Сергей зовут. Вот вы знаете, вот эти постоянно поднимается проблема. Вот я думаю, что сейчас пересчитать, вот сколько осталось русских, да, в России. Я думаю, вот если пересчитать по головам, и там максимум останется 30 миллионов. Потому что вот из этих 300 тысяч, да, убыль. Это вот большинство, я думаю, 98% составляют это русский убыль, потому что у других народов-то убыли особо нет, там они где-то около нуля болтаются. А вот именно русские, у них убыль полнейшая, вот это в основном русские минус 300.
Вы русский человек.
И вот при нынешней власти, и в следующем году будет минус 300 тысяч, пока Путин у власти, и в следующем, и вот так вот каждый год будет минус 300 тысяч.
Так что, вы готовы к диалогу?
Что взять, под залог?
Какой залог? Я говорю, к диалогу готовы?
Конечно, вот я диалог веду.
Я понял. Не, вы пока монолог вели. Вот. А вы русский?
Да, вот я говорю, вот если пересчитать вот по головам...
Я не,
вот...
я понял, но вы русский. А сколько у вас детей?
У меня написано в свидетельстве, ну да, вот где...
Ну сколько детей-то у вас?
Сколько детей? Один.
Один. Почему не три?
Такая экономическая ситуация мне просто не позволила иметь двух и трех.
Только есть республики, в которых, кстати, национальная экономическая ситуация гораздо хуже. Вы москвич?
Московская область, ну...
Чего не рожаете?
Ну, как чего не рожаю? Так я уже на пенсии, куда рожать-то? У меня уже, я уже дедушка,
я уже внук. Я же это не знал, что вы дедушка. По голосу это сложно определить очень. А почему не нарожали троих? Это из-за 90-х? Это когда вы рожали детей?
У меня родился сын в 2000 году.
В 2000-м, да? У вас один сынок? Вот. Да. А больше не стали рожать почему? Денег не было?
Ну, как денег? Ну, не было, конечно.
Не было, да. Ну, вот, видите, об этом я и говорю, об демографической яме. Как раз вот.
Так их не было и в 2005, и в 2010, и в 2015 не было.
Настолько не было, что невозможно было родить. А как рожали...
Ну, средний, ну, понимаете, у меня средний по России один ребенок, вот, в европейской части. Ну. Один ребенок у меня как средний, вот, один ребенок. Ну, вот, возьмите сейчас, средний статистически один ребенок.
Я понял. Вы думаете, что это из-за того, что нет денег?
Я думаю, из-за того, что, вот, я говорю про нынешние власти, это будет и через 5, и через 10,
ну, я понял, что вам не нравится власть, это понятно.
Не нравится, я вам говорю статистику, какая она будет через год, и через два, и через... Вот такой же будет одна семья, один ребенок.
Слушайте, европейская часть России. Я все понимаю.
Это неправда? Это неправда?
Я статистику вам сам говорю, потому что у меня статистика Росстата. Вы мне говорите свое впечатление, я вам статистику
говорю. Я вам говорю, что будет в 2022, 2023, 2024.
Так вам это вот говорит Росстат. Я с этого начал.
Ну, так мы согласны с Росстатом и с вами, все прекрасно. Одна семья, один ребенок.
Ну, а так теперь давайте разберемся в причинах-то. Чего не рожают? Нет, не получилось. Ну ладно, как хотите. Все-таки вы не до конца были готовы к диалогу, как мне показалось. Не знаю, вот я могу по-разному относиться там ко власти и прочему, но мне ни разу не сказал президент, чтобы я не рожал. Вот у меня ни одного ребенка нет на данный момент. Мне 31 год вообще-то. Честно признаюсь, финансовое состояние нормально. Вот нормально все, я вообще не жалуюсь. Нет у меня никаких жалоб по этому поводу. Все, я спасибо большое, значит, родной стране за то, что ценят мой труд. Сейчас вы скажете, разве это труд? И так далее. Это не важно. Это сейчас не важно. Это уже оценочное суждение и так далее. Ну, спасибо большое. Все, я не жалуюсь. Детей-то нет. А почему? Ну, а почему? Ну, вот не знаю. А я вот живу для себя. А вот пожить для себя... Живу для себя. Мне вот сейчас пойти к ребятам, которые живут у нас вот в подвалах, знаешь, живут люди, приезжают, там рожают детей, там их выращивают. Мне прийти к ним, открыть подвал, крикнуть: «Вы что это рожаете? Я вот не рожаю! У меня очень сложная экономическая ситуация!» Они мне скажут: «Да, старик, мы так тебя вот сочувствуем. Конечно, видно, что ты прям страдаешь экономически. Видно, что ты прям нуждаешься. В отличие от нас. Мы-то тут в подвале кайфуем. У нас-то тут все тип-топ, у нас вообще все тут на высшем уровне. Да? А ты-то, конечно, там страдаешь в своей BMW. Слезами облился. Да? Вот и все. Значит, причина в другом. В чем? Ответ есть или нет? У меня есть предположение. Мы были сначала православной, религиозной, так скажем, страной. И там, в общем, было принято рожать. Ну и плюс вся эта, весь этот крестьянский быт, все дела, надо много рожать. Хотя, в общем, и дворяне-то много рожали тоже. Хотя им можно было бы, наверное, это не делать, но они это делали. Вот. Им рабочие руки точно не нужны были. Наследники нужны были. Ну, родил одного, да и хватит. Ну, нет, рожали много. Вот посмотрите, например, императорская семья расстрелянная. Много народу. Много народу. Нарожали, мама не горюй. Но сколько Бог послал. Далее, Советский Союз. Разрушение тех институтов и устоев, которые были. Сначала вообще полная разнузданность. Все эти ваши Роза Люксембург. Вот. Потом все-таки поняли, что, ну, как это, население нужно, необходимо население. Вот. Все нормально. Сталин в этом смысле, я так понимаю, был государственник и все понимал. При этом еще и был и ГУЛАГ, конечно. Ну, понятно. Но тем не менее. Все-таки семья ценилась. Все-таки за то, что там кто-то где-то гульнул. И даже рассматривались эти вопросы на каких-то там общественных собраниях. Все это порицалось и так далее. Чтобы люди все-таки создавали семью. И такой апофеоз, это вот эта фраза, да, в Советском Союзе секса нет. Которая... подразумевает не то, что в Советском Союзе у людей нет половых органов, и они не знают, как ими пользоваться, а что у нас не секс, а любовь, у нас семья, ну, то есть вот эта скрепность. Потом Советский Союз рухнул, и опять рухнули все устои. Два раза за 20-е столетие. А сейчас устои синтетические, их вообще нет. Устои, в принципе, не существует сейчас, потому что некоторая часть общества считает, что она там религиозная, и действительно они там рожают. Некоторая часть общества считает себя там какими-то просветленными европейцами и живет для себя. Какая-то еще часть как-то живет. Как-то мы живем, в общем и целом, как, наверное, вот особенно Москва, как живет, ну, в целом Европа. А Европа не очень рожает. Вот не очень. Очень хорошо живут финансово и очень плохо рожают. Ну, в основном там прирост населения, если у кого-то и есть, за счет мигрантов. Такие дела. Мы вынуждены признать, что мы европейцы. Хоть этого и не признают европейцы. Вот. Мы вынуждены признать, что мы действительно вымираем. Мы вынуждены признать, что вымираем мы не потому, что у нас мало денег, а потому, что у нас их много, слишком, вообще-то. Потому что я уже тысячу раз приводил в эфире статистику по странам. Чем беднее страна, тем больше рождаемость. Всегда. Чем беднее страна, тем выше рождаемость. Вот хоть убейся, хоть головой об стену. Вот бедные рожают, богатые нет. Все. Точка. По-другому никак. Соответственно, мы приходим к одному простому выводу. Мы не хотим рожать. Вопрос, почему? Не знаю. Нашли какие-то другие удовольствия. Нашли какие-то другие занятия себе. Ну, путешествовать, машину покупать, в PlayStation играть, сериалы смотреть. Смотрите сериалы. HBO классные сериалы делает. Смотреть сериалы. Что еще можно делать? Чем еще можно заняться? Ну, вечеринки ходить. Вот так много вечеринок в Москве всяких классных мероприятий. Хочешь джаз, хочешь электроничную какую-нибудь послушай, хочешь классическую музыку. Ну, развлекаемся. Живем для себя. Почему бы и нет? Все. Поэтому у нас, да, будет меньше. И дело не в том, что у нас меньше денег. Потому что именно те, у кого меньше денег в России, они и рожают. Обратили внимание, не обратили? Вы мне сказали про приезжих. У них ужасные условия существования. Катастрофические. У них денег нет. У вас есть. Вы не рожаете, они рожают. Все. Чего вы жалуетесь? Вы говорите, но там, вот их привезли. Хорошо, давайте не привозить. Ну, давайте не привозить, окей. Вообще никого не будет. Мы вообще вымрем и все. Ну и потом статистика, что если спросить, а сколько людей в России русских, ну, слушайте, элементарная вещь. Я не знаю, почему все так ленятся смотреть статистику в интернете, прежде чем мне, например, позвонить. Как мне кажется, это было бы полезно для многих. Вот. Если вы хотите узнать, сколько конкретно в процентном соотношении русских в России, зайдите в интернет, вбейте статистику, посмотрите. Потому что когда вы звоните и говорите, их 30 миллионов, ну, это какая-то фантазия ваша.
а к реальности она не имеет никакого отношения. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что именно, вот так скажем, коренное население России, да, потихонечку. Потихонечку, да. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, помните, да, шеф ваш тоже говорил, что у нас пики рождаемости после Нового года, 8 марта, первомайских
праздников. Надо отдохнуть, да. Привет всем сентябрьским.
Да. Вот. Ну, это, скажем так, антинаучное, опять-таки, предположение, но имеющее место быть.
Не, ну, в целом, если вы посмотрите на планету Земля, и да, на статистику рождаемости, окажется, что больше всего на планете Земля людей, родившихся в сентябре.
Ну и после праздников различных. Ну, насчет сентября я не скажу, здесь...
Я вам говорю, то есть вы прям посмотрите в интернете потом. В сентябре, в любой стране, значит, в сентябре больше всего родилось людей, в принципе. То есть нас, сентябрьских, я сентябрьский, больше всего. Мы можем организовать партию сентябрьских, понимаете, объединиться и всех победить.
А я могу вам объяснить, скажем так, свое предположение, почему все-таки это рождаемость у нас, ну, я думаю, оно даже имеет какое-то отношение к реальности. Представьте себе, вот бедное население, да, которое проживает в регионах либо в других странах, какие возможности к получению удовольствия оно имеет?
Какие угодно.
Очень низкие, верно?
Нет, не соглашусь с вами. Знаете почему?
Нет, не знаю.
Отвечу на ваш вопрос, на свой сам собственный вопрос. Интернет. Все удовольствия
вот
мира.
Именно, вот смотрите, если вы посмотрите количество, вообще даже в нашей стране, доступ к интернету как раз в Москве очень велик по сравнению с тем же самым регионом. Да? Если вы посмотрите различные деревни, чем ниже получается доход человека, тем меньше он имеет доступа к ресурсам и тем меньше он ими заинтересован. Ему нужны удовлетворения, которые вот на этом низшем уровне. Причем здесь еще один момент очень такой дурацкий. Сам процесс появления ребенка связан с определенным удовольствием, как для одного, так и для другого. Только впоследствии наступают определенные сложности, связанные с финансами, обеспечением этого ребенка. И здесь возникает два вопроса. Либо людям совершенно наплевать на этого ребенка, это вот наши асоциальные слои, которые выходят потом, да, как дети, которые очень в семьях таких социально необеспеченных. Либо люди, которые с кожи вон лезут и пытаются своих детей поднять, которых не так много. Вот и все. А человек, который имеет достаток, вот здесь еще сейчас скажу, скажем так, мысль закончу. Человек, получивший удовольствие, у него появляется очень сильная эгоистическая, скажем так, такая мотивация удовлетворения своих потребностей, низших. И вот их удовлетворять гораздо интереснее. Получать себе машинки, игрушки, квадрокоптеры, компьютеры. И зачем этим делиться с ребенком?
Неизвестно.
На ребенка нужно тратить. Вот именно. И поэтому-то у нас так вот и происходит.
Да, ну, я соглашусь с вами. А по поводу интернетизации, вот я посмотрел сейчас на 2016 год статистика, хотя уже... По сути, 4 года прошло, было 84-86 миллионов человек. Я думаю, что сейчас больше. То есть интернетизация у нас, конечно, высочайшего уже в России.
Она высочайшая, но представьте себе, да, на наш 21 век из 145 миллионов, да, примерно, 86. То есть это 40%, которые вообще не имеют доступа к интернету.
Они имеют доступ, они им не пользуются. Это, например, старики, понимаете, пенсионеры. Они могут им просто не пользоваться, и все. Тут надо смотреть по возрасту разбивку, и будет совершенно другая картина. Как, вот, убедит ли у вас такая информация? Смотрите, Оренбургская область, там один поселок, 6 тысяч населения. Там живут мои родители. Я с ними разговариваю только сугубо через интернет. То есть мы по WhatsApp говорим, потому что, ну а зачем по телефону звонить? Дороже ведь, правильно? Вот. Да. И я еду в машине, мама едет, например, с работы или домой на машине, и мы с ней говорим. В движении, обратите внимание, то есть это мобильный интернет в этом захолустном селе, где нет железной дороги.
Да,
убедил?
Ну и согласитесь, даже там, в Оренбурге, в Оренбургской области, да, я тоже там какое-то время жил, отчасти с вами, да, земеля.
Ну да.
Но эта вся рождаемость наша, она снижается по всей стране.
Да. Вот, почему? Потому что, вот эти...
Да. Отрицательный.
Да, абсолютно верно. Общий. Хотя эта сама фраза по себе смешная, естественный рост отрицательный, да. Ну, да. Спасибо большое. И опять же мы выходим на то... Спасибо вам, да? С чего я начал? Границы стираются между жителем поселка какого-то и Москвы.
они, может быть, не стираются по финансовому положению, да, то есть тут квартиру купить, извините меня, нужно всю жизнь вкалывать, а если в регионе будешь работать, никогда не заработаешь на квартиру в Москве, это первое. Но ту информацию, которую человек потребляет, те удовольствия, которые он может получить, а сегодня главное удовольствие – это информационное удовольствие, это интернет, на самом деле реальная жизнь уже не здесь, она вот в телефоне, реальная жизнь здесь, в телефоне, да, в смартфоне, ваши друзья, вы с ними постоянно общаетесь, здесь ваши родственники, вы с ними постоянно разговариваете, общаетесь, здесь все, здесь вы знакомитесь, здесь вы расстаетесь, здесь вы заказываете еду. Но если нет сервисов по заказу еды, ладно, хорошо, вы просто звоните по телефону, вам привозят еду, если такого сервиса нет. Но на самом деле везде и практически это все есть уже. То есть оно похуже в регионе, похуже. И чем меньше население, тем оно поколхознее, но в целом есть. Понимаете, какая история? В целом есть. Ну или, например, вот мои родители живут до ближайшего города, им 100 километров. Они эти 100 километров проезжают за полтора часа. Да? В этом городе есть уже все, что им нужно. Любые, к кино они хотят, еще что-то, какой-то хороший более-менее ресторан, там уже есть, 100 километров, полтора часа. Вы едете с работы в Москве домой, вы живете, например, в Мытищах. Сколько? Полтора часа? Два часа? Может быть, два с половиной, всякое бывает. Вы едете дольше, чем мои родители едут 100 километров до ближайшего города, где они смотрят кино, идут в ресторан и так далее, и так далее, и так далее. Все. И расход бензина еще примерно такой же, потому что вы все время стоите, чадите в пробке, а они просто едут по трассе, не останавливаясь и не разгоняясь особо. Едут себе и едут. Все. Вопрос закрыт. Вот и все. Я как не возьму, говорю, отец, сколько пробег на машине? А мы с ним в один момент брали машину. У него всегда меньше моего был пробег. Всегда. Хотя они междугородние поездки совершали. Они приезжали ко мне в Москву на машине. Я на своей машине никогда никуда далеко не ездил. Она у меня чисто для Москвы. Я по Москве езжу на ней. Я на дальние поездки ездил на тестовых машинах. У меня всегда был больше пробег, чем у отца. Всегда. Он ездит каждый день. Ну и я. Все. Такие пироги. Поэтому очень много всего хорошего, интересного в жизни стало. Очень много развлечений стало. Очень много всего стало такого, чем можно заняться, кроме детей. Мы этим и занимаемся. Вот и все. Нет? Вам так не кажется? Серьезно. Вот один тезис. Слишком хорошо живем для рождения детей. Вот слишком хорошо. Не верите мне, эти. Леша, ты не прав. Окей, зайдите в интернет, просто зайдите в интернет и посмотрите статистику по странам с самой высокой рождаемостью. Посмотрите, какой там индекс человеческого развития, посмотрите, какая там экономика, вот это все посмотрите и сделайте выводы. Выводы у вас будут абсолютно те, к которым я вас подвел сейчас. Абсолютно. Других быть не может, потому что их нет. Все. И это не я такой плохой. А жизнь такая вот, какая она есть. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Максим, Москва.
Да, Максим. Да.
Алексей, ну, свое субъективное мнение. Я вот тоже вырос...
Рубите. Вот,
в одном регионе, ближайшем к Москве, Тамбовская губерния. И вот мне, знаете, вручает тот момент, что русское население, в принципе, я не националист, у меня очень много друзей с Кавказа, с Азии.
Да, я понимаю.
Да, и фундаментальная ценность, как семейная традиция, ну, рожать много детей, она убита.
Да.
Мои одноклассники, мы с вами ровесники, мне вот пишут, я там вообще в социальных сетях, половина уже погубила алкоголь и наркотики, они уже давно под землей. Это да. Вот активная молодежь, которая могла рожать.
Да.
Зачем им рожать, если они заняты праздным образом жизни и ну, вот, собственно, этой греховностью? О чем мы можем говорить? А ребята... Все. Кавказа, у меня семьи знакомые, у них дети только от 5-6 человек, это начало просто, чтобы
ну
вы понимали.
Ну вот. С чем это связано? С финансами? Да не всегда. Это связано с традициями.
С 100% с традициями и семейными устоями. Да. Потому что мои русские друзья не хотят рожать детей, потому что жена говорит, я строю карьеру, муж говорит, я строю карьеру. Вот им по 35-36 лет, у них нет детей, и, собственно, вот это огромная беда.
Ну да, спасибо большое. Разрушены традиции семьи в России. Все. И для русских. Русские. Мы сами себе все порушили. В определенный момент. Потому что, не знаю почему, потому что мы хотели быть там коммунистами в определенный момент. Потом мы хотели быть демократами. Мы хотели быть кем угодно, какими-то европейцами. Потом мы хотели быть азиатами. Каким угодно. Мы только, по-моему, сами собой быть не хотели и рожать сами себя не хотели. Теперь сидим и смотрим на статистику и ищем виноватого. А виноватый-то он вот, в общем-то, в зеркале. Можно глянуть. Все. Хотите, чтобы к 2036 году в России было 160 миллионов? Вот прямо сегодня займитесь этим вопросом. К сентябрю как раз-таки на одного человека, даст Бог, будет больше. А если мы все разом, так сказать, с перемогой, то вообще джазу дадим. Китай догоним. Че у нас там? Родилка-то еще не отсохла. Нормально, можно так выражаться или нет? Мне кажется, нормально. 10:00, новости. Я прощаюсь с вами до понедельника. Встретимся еще. И да пребудет с вами сила.